Я впервые участвовала в этой конференции, но не только я впервые участвовала, вообще в принципе эта конференция проводилась впервые в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это была такая отличная возможность встретиться с такими же энтузиастами и волонтерами, какими являемся мы здесь в Австралии, людьми, которые занимаются продвижением и сохранением русского языка в странах за пределами Российской Федерации. И эта конференция оказалась такой отличной площадкой, таким форумом, где мы смогли все познакомиться. Люди из разных стран, делегатов было более 60 человек. Это были руководители, директора детских садов билингвальных, школ основного и дополнительного образования, различных культурно-образовательных центров. Поэтому очень здорово, что мы все смогли познакомиться и обменяться опытом.
С каким докладом именно вы выступали?
Организаторы предложили выступить на дискуссионном столе, который был посвящен проблемам языковой политики в странах региона, в частности Азиатско-Тихоокеанского региона. И был принят мой доклад к выступлению, который назывался «Языковая политика в Австралии на примере штата Новый Южный Уэльс». Вообще русский язык в Австралии стали преподавать в 1941 году впервые в университете. Затем стали появляться первые прицерковные школы, а после этого в 1970-х годах уже возникали первые светские школы. Но стоит, конечно, здесь упомянуть о трех больших волнах эмиграции в Австралию, которые, в принципе, первая волна сделала очень большую работу над тем, что мы сейчас с вами имеем. И первая волна это была в 1950-х годах. Но в состав этой эмиграции вошла, конечно, та эмиграция, которую мы называем «цвет нашей нации», послереволюционная эмиграция, когда белогвардейцев теснили в Сибирь, затем Дальний Восток, и эти люди перебрались в Китай. В Китае они организовывали школы основного дня русского языка. Это было основное их образование. И люди эти были... Билингвы не естественные билингвы, а билингвы по образованию. Они владели навыками игры на инструментах музыкальных. Они танцевали вальс, полонез. Их кругозор был очень широкий. У них были прекрасные знания истории, литературы, поэзии и так далее. Поэтому вот эти люди, тысячами людей, они оказались здесь потом в Австралии, как переселенцы после Второй мировой войны. И, конечно, им ничего не оставалось делать, как просто продолжать все то, что они раньше делали в Китае. Сохранять и продолжать традиции изучения русского языка. Поэтому именно эти люди и организовали первые школы здесь у нас в Австралии. А также они, например, у нас в штате организовали и русский клуб, который функционирует по сегодняшний день, и русское благотворительное общество, и много-много-много чего другого. Поэтому, когда уже появились вторые, третьи волны эмиграции, это по еврейской линии волна прошла в 1970-80-х годах, и третья волна, волна, которую мы называем современная, после распада Советского Союза, и до сих пор, в принципе, она длится. Так вот, люди, которые приезжают уже с третьей волной эмиграции, им, конечно, уже легче, потому что им не приходится изобретать велосипед, они просто присоединяются к тем институтам, которые уже были созданы до них людьми из первой волны. Но, тем не менее, у этих людей есть и возможность открывать какие-то свои альтернативные учебные заведения, что, в принципе, на сегодняшний день и происходит.
Спасибо, очень интересный экскурс в историю. А что касается вашего доклада непосредственно про языковую политику сегодняшнюю в Австралии?
А что касается языковой политики в нашем штате, на примере нашего штата, потому что это немного разнится по Австралии, но, тем не менее... Во-первых, пропаганда, которая в Австралии на сегодняшний день существует, это мы сильны все с вами в нашем разнообразии. Государство, правительство очень толерантно относится к различным национальностям, вероисповеданиям и так далее и тому подобное. Поэтому государство поддерживает нас не только словом, но и делом. Мы, школы, получаем гранты от нашего правительства на детей, которые являются школьниками в основных австралийских школах на данный момент. Мы также получаем поддержку в виде того, что мы используем помещение основных австралийских школ для своих школ по субботам, воскресеньям и так далее. Департамент образования утверждает программы, по которым мы работаем. Люди, которые это делают, это специалисты по русскому языку как иностранному, они преподают его обычно в университетах, и требования к ним, они должны иметь педагогическое образование филологическое из России, а также педагогическое филологическое второе образование, полученное уже здесь в Австралии. Вот такая команда людей утверждает наши образовательные программы. Для чего это делается? Для того, что дети, когда они заканчивают школы, русские школы, они имеют возможность поступать в Open High School, и когда они сдают экзамен русский как иностранный, эту оценку они могут зачесть в своих австралийских школах в аттестаты о среднем образовании. И это, конечно же...
Это даст им дополнительные баллы, правильно?
Конечно, это дает им дополнительный балл, и некоторые с помощью этой оценки могут просто свой средний балл в аттестате повысить, и это очень здорово.
Какие еще доклады, может быть, вас лично заинтересовали? Что-то будете применять в своей деятельности в дальнейшем?
Вы знаете, на конференции было много докладов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Азия сегодня сталкивается с большими проблемами на этом фронте, потому что в большинстве этих стран... Они представляют из себя мононациональные государства. В Китае проживают китайцы, в основном в Корее корейцы, в Японии японцы. И правительство не так сильно заинтересовано в развитии второстепенных этнических языков в этих государствах. Поэтому люди, которые сегодня пытаются продвигать русский язык, сталкиваются с большими проблемами. Например, чтобы в Корее открыть школу, им нужно обязательно владеть зданием своим собственным. И опять же, на 50%, на 51% это кто-то должен быть корейский владелец. Поэтому очень много сложностей. Но очень много было интересных докладов на конференции от экспертов, которые приехали из Европы. Люди, которые владеют колоссальным уже опытом организации билингвальных детских садов, а также школ, в том числе и основного дня школы. Это были люди из Берлина, Марина Бурт, Александр Отт, это была Светлана Шипко-Шипковская из Латвии. Два эксперта, очень-очень-очень интересных эксперта, представляли нам информацию о методиках преподавания русского языка. Это люди, которые изучают бытование русского языка, а также методики преподавания языка как иностранного, для инофобов и для билингвов. Это была профессор Татьяна Петровна Млечко из Молдовы, и это Наталья Михайловна Родина из Москвы, из Московского педагогического государственного университета. Их можно было просто заслушаться, и мне кажется, что нам нужно срочно организовывать новую конференцию с их участием по методикам преподавания русского как иностранный.
Как на фоне других стран выглядит Австралия? Ну вот если не считая вот этих сравнений, которых вы уже упомянули, что в других некоторых странах сложнее намного открыть просто даже русскую школу. Но в принципе уровень преподавания у нас и желание детей учиться, и количество учащихся.
Вы знаете, очень интересный вопрос, потому что на самом деле, конечно, мы занимаем очень прочные позиции по сравнению с остальным азиатско-тихоокеанским регионом по продвижению русского языка. Во-первых, как я уже сказала, у нас богатая история в этом вопросе, у нас серьезная поддержка со стороны правительства. И кроме этого у нас, конечно, работает очень много энтузиастов своего дела. Педагогический состав, конечно, в этих школах прекрасный, потому что люди все являются и экспертами в том, что они делают, но в том числе и с огромным желанием они идут и несут эти знания детям в массы.
Спасибо, Мила, большое за вашу обстоятельную информацию. Спасибо, что поделились, и удачи вам в работе.
Огромное спасибо, Светлана, с большим удовольствием и до новых встреч.